Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах, от Украины до Сирии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Цитата. «Война – величайшее бедствие, которое может причинить страдания человечеству. Она разрушает религию, государство и семьи. Любое бедствие лучше войны». Это сказал Мартин Лютер, один из главных вождей и инициаторов реформации, немецкий христианский богослов, живший в конце 15-го – начале 16 веков. Российское вторжение в Украину продолжается, идет седьмой день войны. На севере, на востоке, на юге страны не стихают ожесточенные бои. Российские войска на момент записи этого подкаста наступают на Харьков, Херсон, Чернигов, Сумы, Мариуполь. Продолжается противостояние у Киева.
Предлоги и поводы, которые использовала Россия для того, чтобы атаковать Украину, конечно, сегодня всем известны. И никто в мире, за исключением самой Москвы, не рассматривает их маломальски всерьез. Но войны, даже самые агрессивные и несправедливые, всегда начинаются именно так. Мало кто за все последние века истории начинал войну с кем-то, откровенно заявляя: «Я тебя просто ненавижу, хочу тебя уничтожить, захватить твои земли и богатства, поработить твой народ». Война всегда должна хотя бы минимально выглядеть справедливой, хотя бы в глазах собственного населения или в глазах собственного близкого окружения, на худой конец. Да и самому такому правителю хочется поверить, убедить себя в том, что он прав.
Так как именно в истории начинались войны, в том числе самые страшные и кровавые? Какие поводы и предлоги использовали империи, государства и правители, чтобы начать войну с другими государствами и народами? Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира». Многие наши слушатели могут этого и не знать, но вообще до самого последнего времени формально одни государства и народы, ну, как бы имели право или считали так, что имеют это право нападать на другие государства и народы. И это было, в общем, юридически некоторым образом оформлено. И так ведь длилось тысячелетиями, да, Ярослав?
Безусловно, это было право, которым даже гордились, поскольку это было частью понятия суверенитет. Я вот приведу два определения. Одно из них – это право войны. По латыни это звучит «jus ad bellum». Исторически это право суверена, а позже государства, на ведение военных действий. Как я уже сказал, один из признаков суверенитета. С момента выхода еще в 1625 году трактата о праве войны и мира, оно ограничено международным правом. И второе определение – «casus belli» – «случай для войны», если буквально. Юридический термин времен римского права. Это формальный повод для объявления войны. Что-то случилось настолько нетерпимое для какой-то одной стороны или одного государя, что он объявляет другой стороне войну. В своем первоначальном виде это понятие представляло собой юридическую категорию такого древнеримского специального права, которого оперировали члены коллегии жрецов при осуществлении решений Сената, в которые входили в том числе претензии к сопредельным народам. Если в требуемый срок не было получено удовлетворительных ответов на выдвинутые в ультимативной форме требования, или ответ был получен, но признан неудовлетворительным, то это рассматривалось как повод к началу военных действий. На самом деле, что-то очень напоминает. Вот тот самый кризис вокруг Украины, длившийся несколько месяцев перед тем, как началось вторжение. Ведь российская сторона выдвинула список требований западным странам, в первую очередь членам НАТО, и очень оскорбилась так даже, немножко театрально оскорбилась тем, когда был получен ответ, в общем, скорее отрицательный. То есть то, что мы сейчас переживаем, это очень древняя вещь, уходящая своими корнями в довольно седые времена.
Вам, как историку, конечно, лучше знать, что понятие «casus belli», вот это древнеримское, оно в современной исторической науке, наверное, используется
очень широко, и в первую очередь то, что мне вспоминается, это убийство австрийского эрцгерцога в Сараеве 28 июня 1914 года Франца Фердинанда, убийство его сербским студентом Гаврилой Принципом, который был членом такой тайной организации, сегодня бы ее назвали террористической, называлась она «Млада Босна», «Молодая Босния». Это все было использовано Австро-Венгрией для объявления ультиматума Сербии, и когда Вена получила неудовлетворивший ее ответ на этот ультиматум, она использовала вот это все в качестве казуса Белли и объявила Сербии войну.
Да, а потом вступил в силу другой момент, к которому тоже есть определенный латинский термин «казус федерис» — исполнение союзнических обязательств. Дело в том, что Австро-Венгрия рассчитывала на локальную войну, конечно, на то, что она накажет Сербию за убийство наследника трона, ну, а заодно и расширит сферу своего влияния на Балканах. Но все стороны конфликта были связаны целой паутиной союзнических обязательств. Поэтому Австро-Венгрия запросила Германию о том, как она себя поведет в случае расширения конфликта. Германия дала ей гарантии: мы вас поддержим. То же самое произошло между Сербией и Россией, Россией и Францией, которую тоже связывали союзнические обязательства. Из крупных держав последней подключилась Великобритания, у которой таких четких, однозначных обязательств перед Францией и Россией не было. Но зато были обязательства хранить нейтралитет Бельгии. А нейтралитет Бельгии был нарушен Германией в первые же дни войны. Вот эта вот запутанная цепочка в итоге и привела к тому, что мир рухнул в пропасть на 4 года, в пропасть Первой мировой войны, которую тогда назвали Великой войной.
То есть казус Белли — это повод для войны, когда некая сторона в истории считала себя оскорбленной. А казус Федерис, когда она вступала в боевые действия, ну, говоря совсем простым языком, потому что наши друзья начали воевать, а мы обязаны им помочь.
Именно так. И вот вся эта история с 1914 годом, она отражает хорошо еще одну вещь. Разницу между поводом и причиной войны. Это абсолютно в учебники во все вошло. Убийство Франца Фердинанда как повод к Первой мировой. А причины об этом написаны сотни, если не тысячи книг. Почему коалиции двух противостоящих держав сцепились друг к другу в глотку. Тут дело было совсем не в несчастном эрцгерцоге и его жене. Кстати, они часто забывают, а ведь она тоже погибла вместе с ним.
Ну вот мы с вами говорим о том, что является поводом для войны. Но есть еще такое понятие, как законы войны. И в наше время, с каждым годом, кстати, все больше и больше говорят о том, что они нарушаются. Очень многими сторонами, ведущими боевые действия. От Ирака и Сирии до там, Колумбии и, конечно же, Донбасса, Украины и так далее. Но вообще, словосочетание «законы войны», не абсурд ли это вообще? Да, звучит вроде бы, ну какие можно иметь законы убийства каких-то других людей. Вот, однако, они все-таки есть. Да, мы же часто вот это слышим, как я упомянул. То есть на протяжении веков человечество, видимо, пришло к выводу, что все-таки, раз войны идут, хоть какая-то кодификация вот этих вещей будет полезной. Например, войны должны ограничиваться достижением целей, положивших начало этой войне. Ну, то есть, например, захватить территорию. И не должны включать ненужных разрушений, убийств и так далее. Войны в любом случае должны быть прекращены как можно скорее. Люди, их жизнь и их имущество, которые не мешают, не способствуют военным усилиям какой-то страны, должны быть обязательно защищены от ненужного разрушения, от лишений и страданий. С этой целью законы войны, они как бы призваны смягчить все эти трудности военные, защиты как комбатантов, то есть людей, участвующих в боевых действиях, так и некомбатантов, опять-таки, от ненужных страданий. Но нужно защищать определенные основные права, базовые права всех людей, попавших в руки врага, особенно военнопленных, всех раненых, больных, детей и гражданских лиц. И, конечно, способствовать восстановлению мира. Но если бы эти законы соблюдались...
Чтобы, так сказать, слушатели не воспринимали это как какую-то такую немножко мини-лекцию по праву, или истории права. Вот приведу два конкретных примера, которые всем понятны. Законов войны. Один пример. Не убивать пленных. Очень простая вещь, но она отличает войну, которая ведется по неким правилам, от войны на уничтожение. Потому что, когда отдается какой-то из сторон, такое случалось не раз, к сожалению, в человеческой истории, приказ пленных не брать, это значит, что уровень ожесточения такой, что, в общем, война ведется на уничтожение. одной стороны. Потому что если не берут пленных, это значит, что одна сторона хочет физически уничтожить всех воюющих против нее. Это очень страшная вещь. И вторая вещь – это вот то, что вы упомянули, нонкомбатанты, то есть мирное население. На самом деле очень многие войны велись так, что, ну я немножко утрирую, конечно, но вот на поле сошлись две армии, они друг в друга стреляют, друг друга атакуют, убивают, а километром дальше крестьянин пашет землю. И он знает, что, в общем, ничего особого ему аж так не грозит. Максимум у него могут там лошадь реквизировать на нужды армии, ну или еды солдаты у него попросят. Таких войн было много, допустим, в XVIII веке, когда они велись в основном между государями и не были отягощены дополнительным религиозным содержанием. Вот религиозные войны всегда очень жестокие. Это просто закон истории такой, потому что люди как бы воюют не за территорию, не из-за политики, а за свою веру, за что-то большее. Вот это когда появляется над воюющей армией зримый или буквальный лозунг «С нами Бог», дело плохо. Значит, будут убивать не только тех, кто с оружием.
А вы, как историк, считаете ли, что войны стали более кровавыми, когда это стали войны народов, а именно не сюзеренов и государей, когда, вот что называется, кровь и почва возобладала, и другой соседний народ начинал расчеловечиваться, когда началось деление на русских, немцев, французов и так далее. И вот мы, французы, немцы или русские, некий превосходящий народ, а те, они как бы и не люди.
Началось это раньше, до наций. До наций как раз разделяющим признаком была религия. Они неверные, они еретики. Страшные совершенно крестовые походы, не только классические в Святую Землю, где сходились в боях крестоносцы, христиане и мусульманские армии, но и, допустим, в рамках самой Европы страшный кровавый поход, благословленный католической церковью, французского войска против катаров, против секты, которая была на юге Франции, и там убивали всех. Их истребили фактически поголовно, потому что они были еретики, они были слуги дьявола.
Ну и войны времен 16-17 веков, реформация, контрреформация, да, они были чудовищно жестокими. Но я именно спросил о том, когда стали воевать не государи или религиозные деятели, отправлявшие одних фанатиков в бои против других фанатиков, а, в общем, национальные армии, состоящие из призванных на службу вчерашних крестьян, рабочих и ремесленников.
Совершенно верно. Есть такое французское выражение «levée en masse». Это массовая мобилизация. Ее первыми использовали французские революционеры в 1792 году, когда Франция, кстати, первой объявила войну европейским монархиям, которые поддержали французского короля, тогда еще не казненного, ему еще несколько месяцев жизни оставалось, но находящегося де-факто в плену у революционеров. Эта массовая мобилизация, это был именно принцип вооруженного народа. И она принесла войне другое, как вы правильно описали, совершенно другое содержание. Потому что, во-первых, оказалось, что вооруженный народ, у него очень высокий боевой дух, если он знает, за что воюет. Революционная армия — это, будучи не очень хорошо экипированной и не так уж прекрасно вооруженной, она очень лихо расправилась с классическими армиями того времени, армиями европейских монархов Пруссии и Австрии. Разбила их, никто этого не ожидал. И дальше вот такие войны мобилизованных народов, они действительно принесли, с одной стороны, подъем боевого духа, а с другой стороны, конечно, гораздо большую кровь и гораздо большую ожесточенность.
Но вот это то, о чем я говорил. Вы помните, что тогда появилась Марсельеза? А все ли знают ее текст от первого до последнего слова? Там есть такие строчки. «Пусть их нечистая кровь зальет наши поля». Чья нечистая кровь? Иностранцев?
Иностранцев и сторонников той самой тирании, против которой объединяются граждане, которых этот гимн призывает к оружию.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
– Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Объявление войны, кстати, Ярослав, насколько я помню, уже в древности, но признавалось все-таки неким актом, который был необходим, в общем, по моральным соображениям. Нельзя было бить подло ночью в спину из-под тишка. Без объявления войны 22 июня 1941 года или сейчас внезапно прилетело с неба откуда-то какие-то бомбы, ракеты и снаряды и убили мирное население, это, что называется, было... крайне некрасиво, да? Способы объявления войны, они были различные, они часто носили такой очень показательный символический характер.
Или очень короткий, иду на вы, знаменитая вот русского князя.
Именно так. Или древние греки, которые перед началом войны бросали копье в сторону неприятельской страны, так, чтобы оно прилетело через границу. Или персы, которые посылали посла, которые в знак покорности требовали земли и воды. Это все было так торжественно, это все было под фанфары. Например, жестокое вроде бы варварское средневековье. У французского королевства и у французов, по их воззрениям, например, считалось необходимым, чтобы от момента объявления войны до начала ее протекло не менее 3 месяцев. Рыцарский кодекс, чтобы противник успел подготовиться, потому что любая война воспринималась как такой гигантский рыцарский турнир, и подло воюют виланы. Рыцарь не может себе позволить ударить противника, ну хотя, конечно, мог, не будем преувеличивать их благородство, но считалось, что официально нет, да, и позднее, с где-то так 17 века, издавались особые манифесты, хотя, конечно, столкновение, особенно вдалеке от цивилизованных европейских столиц, цивилизованных в кавычках, начиналось часто без всякого этого оповещения. Но Наполеон, например, перед каждой войной он издавал прокламацию хотя бы для своего войска. Эту прокламацию могли бы заметить, ну, хотя бы там вражеские шпионы, ну, что сейчас начнется.
Собственно, и Первая мировая еще начиналась, поскольку... первой в нее вступила Австро-Венгрия, объявившая войну Сербии, там был знаменитый манифест Франца Иосифа «Моим народом», опубликованный на всех, их было 20, языках многонациональной империи.
В том числе на украинском.
Ну да, потому что, конечно, там западная часть нынешней Украины входила в состав этой империи. Россия, вступив в нее, тоже Николай II подписал манифест, в котором объяснял своим подданным, почему, собственно, их сыновья должны идти и умирать.
Уже потом формальное объявление войны, оно было редкостью уже к 19 веку, оно вообще исчезло во второй половине 20 века. Ну вот я, например, специально посмотрел, за всю историю Соединенных Штатов Америки Конгресс США объявил лишь 5 войн. Ну, всего было сделано как бы 11 объявлений войны, потому что некоторые войны происходили... одна война против нескольких государств. Последний раз войну официально Конгресс США объявлял в 1941 году после нападения Японии на Перл-Харбор. И после 1945 года, кстати, все американские войны, даже такие крупные, как война в Корее или война во Вьетнаме, они были необъявленными. Вообще вот эти акты объявления войны, они как бы... вышли из моды, я бы даже сказал. Уже вот и российское правительство в конце 19 века, оно, Турция ведь войну Османской империи не объявляла, просто ограничивалось сообщением блистательной Порти, что дипломатические отношения между Россией и Турцией прерваны. И иногда вот момент войны, он заранее объявлялся, как мы уже говорим, все время в форме ультиматума. Да, если ультиматум вы не соблюдаете, противная сторона, считайте, что мы воюем. Было так.
Вы знаете, я тут даже добавлю то, что происходит сейчас, весь этот кошмар войны в Украине. Вот тут этот принцип постепенного отказа от формального объявления войны, он сейчас российской стороной доведен до своего абсурдного предела. Когда война, ну явная война, обстрелы городов, гибель людей, бои между двумя армиями, она войной не называется, ведь в официальной риторике российской стороны сейчас это некая спецоперация. Ее прямо войной не называют.
Ее запрещено называть,
да,
войной.
Что не только войну не объявили, Но ее даже не называют войной.
После Второй мировой войны в мировой практике, насколько я помню, все стороны всеми силами избегают самой формулировки «война» для военных конфликтов и для настоящих войн. Тем не менее, войны все равно начинаются. Я уже говорил, что обе самые страшные, самые кровавые, обе мировые войны начались с формальных поводов, с формальных каких-то провокаций. Мы с вами Первую мировую войну уже вспомнили, а ведь можно вспомнить и как Вторую мировую войну начали.
Городок на германо-польской границе, Глевиц по-немецки, Гливице по-польски, там была сделана, как известно, провокация. Германия устроила спектакль. Нападение якобы польских военнослужащих на радиостанцию в этом самом пограничном городке. Переодели в польскую военную форму заключенных одной из нацистских тюрем. Заключенных потом перестреляли, чтобы оставить на месте якобы доказательства в виде убитых польских военных, которых вроде бы при обороне застрелили немцы. И даже вышли в эфир с неким посланием на польском языке, таким антинемецким, поскольку отношения между двумя странами уже были на грани войны, естественно, не первую неделю, не первый месяц. И вот эта провокация была использована Третьим Рейхом для полномасштабного наступления на Польшу. Войны тоже не объявлялось, германский вермахт просто перешел через польскую границу и покатился на восток.
А потом был тот самый казус Федерис, и ведь Германия формально не нападала на Британскую империю и на Францию. Это они объявили ей войну из союзнических обязательств перед Польшей, чтобы спасти Польшу. Другое дело, как они ее вели первый год, но мы сегодня обсуждаем не это. И германская нацистская пропаганда всю войну напоминала немцам о том, что мы не нападали на западные страны. Это они на нас.
Больше скажу. В нацистской Германии днем начала Второй мировой войны считалось не 1 сентября, а 3. Потому что как раз 3 сентября Британия и Франция объявили войну Германии. А согласно официальным немецким представлениям того времени, Германия вела войну оборонительную. Ее демоны, так сказать, вспоминая советский фильм, обложили. С одной стороны Польша, а с другой стороны западные державы. И об этом есть целая прекрасная, на мой взгляд, книга историка по имени Николас Старгард. Она переведена недавно на русский язык, и я бы ее сейчас всем читающим по-русски, рекомендовал к прочтению. Она называется «Война немцев». Это история того, показанная на письмах обычных людей, обычных немцев, воевавших, находившихся в тылу, мужчин, женщин и так далее. Она показывает то, как менялось общественное мнение Германии, каким оно было в начале войны, как оно изменялось в ее течении, каким стало в конце. Кто ужаснулся и разочаровался в нацизме, кто-то оставался верным этому бреду до самого конца, кто-то только после войны в ужасе воскликнул, что же мы творили всех этих 6 лет. Это очень интересно и это очень страшно в нынешней ситуации читать, потому что параллели уж очень неприятные.
Я еще напомню из тысяч войн, которые начинались по таким смешным, странным, до сих пор не расследованным, провокационным предлогом. Мне вот Ярослав, в силу сферы увлечения, наверное, испано-американская война 1898 года вспоминается. Военные ведь действия начались после взрыва американского броненосца в гавани Гаваны. И что случилось там на самом деле, до сих пор неизвестно. Есть 3 версии. Ну, Куба тогда была испанской колонией, после этой войны она перестала ей быть. Этот крейсер «Мэн», один из самых современных тогда в американском флоте, прибыл в Гавану в связи с начавшейся на Кубе, ну, не войной еще, но были народные выступления очень массовые против колониального правления Испании. И вечером 15 февраля 1898 года корабль этот взорвался и затонул, погибло 266 американских военных моряков. И вот эта гибель, особенно большей части экипажа, даже не корабля, она получила очень широкую огласку в американской прессе. И вот тогда впервые было заметно влияние средств массовой информации на общественное мнение. Еще никакой Первой мировой войны не было, напоминаю. А общественного мнения на правительство и на власти, которые войну объявили. Потому что, естественно, обвинили Испанию в подрыве крейсера. И вот это все сыграло роль катализатора. А там ведь 3 версии. Первая — взорвали испанцы. Ну, Испания сравниться в тот момент не могла по военному потенциалу и экономической мощи с Соединенными Штатами. И она всеми силами хотела избежать войны, ей это было страшно невыгодно. Взорвали сами американцы, сделали провокацию. Это испанская версия. Но они могли бы найти другой повод. Взрывать новейший, дорогущий флагман собственного флота.
Убивать сотни собственных военных.
И убивать собственных военных. Это все-таки конец 19 века. Могли бы, если бы хотели напасть, напали бы как-нибудь по-другому. И есть третья версия. Несчастный случай. Сейчас к ней склоняются большинство западных историков, и испанских, и американских. Взорвался очень небезопасный битумный уголь в погребе этого корабля. Но война началась. И еще одна война, ну, может быть, конечно, сейчас трагические моменты, и кому-то это покажется смешно, но смешно это не было. Она в истории всем известна из-за очень странного дикого названия «Война из-за уха Дженкинса». Это колониальная война, борьба за торговое господство в Новом Свете между Англией и Испанией. В основном в бассейне Карибского моря она шла, она длилась с 1739 по 1742 годы, плавно перетекла в гораздо более большую войну за австрийское наследство в Европе. Почему такое название ироническое? Оно было дано англичанами по отрезанному уху английского капитана торгового судна Роберта Дженкинса, который тот в 1738 году преподнес на блюде в английском парламенте собственное отрезанное ухо в качестве доказательства насилия испанцев против английских мореплавателей. И вот они увидели это ухо и формально объявили войну. Но я скажу, что это версия самого Дженкинса, потому что Дженкинс был известен как контрабандист, почти пират и очень большой пьяница. И он весной, там, кажется, 1731 года, его бриг, который нелегально торговал ромом в карибских владениях Испании и, попутно говорят, грабил маленькие суденышки, на обратном пути в Англию был остановлен испанским военным кораблем. Командир испанцев отконвоировал его в Гавану, там поднялись уже таможенники, вооруженная команда, и увидели какие-то захваченные испанские трофеи. И Дженкинс в парламенте говорил, что его заставили встать на колени, испанский офицер отрезал ему ухо под хохот всех окружающих и посоветовал издевательски якобы отвезти этот трофей английскому королю и добавил, что вот то же самое будет и с вашим королем, если он будет пойман на контрабанде. Из-за этого одного уха началась война, которая шла много лет и унесла много тысяч жизней людей.
Итак, это был наш с Александром Гостевым подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме.
Мы вас просим, как всегда, не стесняйтесь с нами общаться. Обязательно подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Продюсер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на неделю. Всего вам доброго, берегите себя и не болейте.
Всем мира, до свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».